Когда в 1972 году филадельфийский гангстер Николас Вергилио по кличке Ник Лезвие предстал перед судом по обвинению в убийстве, его друзья встретились с коррумпированным муниципальным судьей Эдвином Гельфандом. Гельфанд заявил, что хорошо знаком с судьей, который вел дело Вергилио, и пообещал, что за 12 штук баксов может смягчить приговор. Вергилио распорядился отдать деньги и получил максимальный срок. Через 6 лет Вергилио был досрочно освобожден за примерное поведение и сразу же принялся выслеживать Гельфанда. В один снежный зимний день Вергилио купил лопату для снега, лыжную маску, перчатки и пистолет 22-го калибра. Под видом уборщика снега, которому приспичило в туалет, он вошел в кафе, где Гельфанд ужинал со своей женой. Когда Вергилио вернулся на улицу, Гельфанд сидел, уткнувшись носом в стол. Он был мертв. Люди мафии строго соблюдают кодекс чести и твердо убеждены в том, что каждый должен получать по заслугам. Рукопожатие Мейера Лански было надежнее любого контракта, составленного кучей юристов. Ральф Салерно, отставной следователь полицейского управления Нью-Йорка. Сколько звонков на ваш мобильный срывается каждый месяц? Тем не менее, телефонная компания исправно требует их оплатить. Сколько купленных вами в этом году вещей оказались дефектами? Как вам нравятся эти ограниченные гарантии, которые покрывают все возможные проблемы, кроме той, которая обязательно возникнет? Доставляет ли вам удовольствие механический голос автоответчика, когда нужно услышать живого представителя службы по работе с покупателями? А если придется 20 или 30 минут ждать, пока вас соединят с этим представителем, а потом услышать короткие гудки и начать все сначала? Кто-нибудь несет ответственность за работу этой службы или за рекламные обещания производителя? Если вам платят за услугу или товар, то будьте добры их предоставить. Никого не смущало, что приходится иметь дело с пацаном. Мое слово было твердым. Я доставлял все, что обещал. Луис Ферранте. На свободу. Не надо брать у людей деньги, чтобы потом ничего не сделать и отправиться ужинать в кафе, как это сделал Эдвин Гельфанд. Держите марку. Когда дела пойдут туго, кроме нее у вас ничего не останется. Урок 52. Подстрахуйте свою задницу. Никогда не позволяйте никому разводить под вами огонь. Пара жуликов из Куинса промышляла тем, что прочесывала улицы в мини-фургоне, отыскивая какого-нибудь лоха, как правило, какого-либо мужика на заправке или случайного прохожего. После того, как мошенники намечали цель, их фургон со скрежетом тормозов останавливался у тротуара. Один жулик выскакивал наружу, открывал боковую дверь и указывал на стоявшие внутри коробки с телевизорами. «Только что обчистили магазин», — сообщал он. «Нужно побыстрее сбыть товар и смыться. 22-дюймовые телеки. Хочешь один по дешевке?» Тут следует пояснить, что Куинс — это не Беверли-Хиллз. Его обитатели — люди небогатые, хорошо знакомы с миром преступности, и подобные ситуации их нисколько не смущают. Большинство синих воротничков всегда готовы купить что-нибудь по дешевке и не считают приобретение краденого преступления. Взять хотя бы контрафактные DVD, который покупает миллионы людей. Если человек говорил «не интересует», жулики сразу уезжали искать следующего любителя халявы. Если парень выказывал признаки сомнения, мошенники понимали, что лох созрел для развода, и усиливали нажим. «Давай, приятель, решайся», — говорил один из них. «Мне нужно срочно скинуть это барахло». Человека торопили, чтобы лишить его возможности задать какие-то вопросы или открыть коробку и взглянуть на товар. Если он спрашивал «сколько?», мошенникам становилось ясно, что рыбка заглотила крючок. Они могли попросить сотню баксов, но соглашались на любую сумму, которую лох был готов заплатить. Если он наскребал 50 долларов, они говорили «ладно, но только потому, что у нас совсем нет времени». Когда покупатель приходил домой и открывал коробку, там оказывалось несколько кирпичей, завернутых в старые газеты. Эти мошенники преуспевали, потому что мастерски склоняли людей к принятию немедленных решений. Они использовали скрежет тормозов своего фургона, чтобы застать жертву врасплох. А увидев реальную возможность развести клиента, сразу же усиливали психологическое давление. Каждый, кто боится упустить великолепную сделку, которая сама плывет в руки, является подходящим объектом для мошенника. Никогда не отвечайте сразу ни на какое предложение, жалобу или неожиданную просьбу. У человека всегда должно быть время подумать, и лучше отложить на завтра то, что сегодня вы не готовы или не можете сделать хорошо, чем действовать сгоряча. Толеран. В мире бизнеса полным-полно жуликов, которые могут попытаться склонить вас к принятию скоропалительных решений. Не стесняйтесь отказывать тем, кто оказывает на вас давление. Это может означать, что они собираются вас обмануть. В противном случае, люди с пониманием отнесутся к вашему желанию тщательно все обдумать. Урок 53. Защищайте своих людей. Будьте верны своим сотрудникам. Луи Туцио, наемный убийца из семьи Банана, убрал Костабиле Фарачи по кличке Газ, совершившего безрассудное убийство агента ФБР Эверетта Хетчера. Во время выполнения заказа Туцио случайно ранил пассажира, сидевшего в машине Фарачи. Это был сын солдата из семьи Гамбина. Невзирая на то, что парнишка полностью оправился от ранения, его отец обратился к своему дону, Джону Готти, за разрешением осуществить уличное правосудие и покарать киллера Луи Туцио смертью. Вопреки утверждениям прессы, Готти не был боссом всех боссов. Он управлял собственной семьей, но не имел власти над членами других семей. Ответственность за Туцио нес действующий босс семьи Бананна Энтони Сперо. Все, что мог предпринять Готти, это встретиться со Сперо и попросить его покарать Туцио смертью за допущенную ошибку. Сперо не обязан был идти навстречу Готти. У него был выбор. Он мог отказать в просьбе и защитить своего парня, или казнить Туцио и тем самым заслужить доверие Готти. Возможно, Сперо было мучительно больно принимать решение убить Туцио, но в конце концов он это сделал. Джон Готти попал в такое же трудное положение, что и Сперо, когда один из членов его собственной семьи не выполнил заказ на убийство заместителя босса семьи Лукеза Энтони Касса по прозвищу «Газовая труба». Касса был ранен, но выжил. Оправившись от ранения, он выследил стрелявшего в него киллера и жестокими пытками заставил его назвать имя заказчика. Это был Анджело Руджеро, человек из ближнего круга Готти. Касса отправился к Готти и попросил, чтобы Руджеро заставили уснуть навеки. В тот момент власть Готти была недостаточно устойчивой. Он совсем недавно узурпировал трон Гамбина и старался наладить добрые отношения с другими семьями. Короче говоря, Готти нужны были друзья, а не враги. С чисто политической точки зрения, Готти следовало принести Руджеро в жертву. Даже его кумир Макиавелли посоветовал бы ему это сделать. Но Готти отказался, чем навлек на себя ярость Кассо и всей семьи Лукеза. По части политических интриг Готти не было равных, но даже он отказывался продавать своих парней. Возможно, своим богатством эти поселенцы были обязаны торговле, земледелию, увеличению своей численности или нравственной чистоте, которая предписывала им защищать своих союзников до тех пор, пока их самих не уничтожат. Во всяком случае, как я уже сказал, они быстро добились процветания. Ливий. История Рима. В фильме «Неприкасаемые» есть сцена, где Аль Капоне, которого играет Роберт Де Ниро, до смерти забивает двух человек бейсбольной битой. Этот случай имел место в действительности. Капоне лично убил Альберто Ансельми и Джона Скализе, когда узнал, что они участвовали в заговоре против него. За несколько лет до убийства Ансельми и Скализе их просил выдать Хайми Вейс, гангстер, с которым Капоне воевал в то время. У Вейса была личная причина разобраться с этими парнями, и он пообещал Капоне закончить войну, если ему передадут их для казни. Капоне очень хотелось остановить кровопролитный конфликт, чтобы без помех вести бизнес.